Т-3А. Поступил на вооружение в 1937 году. Боевой вес 15,4 тонны. Вооружение. Пушка 37-мм и два пулемета. Броня 15 мм. Двигатель 250 лошадиных сил. Скорость 35 км в час. Запас хода 165 км. Т-4. Поступил на вооружение в 1937 году. Боевой вес 18,4 тонны. Двигатель 250 лошадиных сил. Броня 15 мм. Скорость 31 км в час. Запас хода 150 км. Вооружение 75-мм, краткоствольная пушка и два пулемета. Вывод. Все германские танки были легкими. Все, весом до 20 тонн, а Т-1 и Т-2 очень легкими. Все имели противопульную броню и слабое вооружение. Ни один из них не мог быть использован против танков противника. Казалось бы, Т-4 хорошо вооружен. Это не так. 75-мм пушка имела короткий ствол, следовательно, низкую начальную скорость снаряда и высокую траекторию. Для борьбы с танками эта пушка не годилась, таковой и не замышлялась. Это для подавления пулеметов и легкой артиллерии. Вот с этими танками Гитлер и вступил во Вторую мировую войну. На 31 августа 1939 года танковый парк Германии включал несколько сотен трофейных чешских легких танков и 2977 танков германского производства. В том числе 1445 танков Т-1, 1223 Т-2, 98 Т-3, 211 Т-4. Вывод. Германия вступила во Вторую мировую войну, имея смешное количество плохих танков. По странной германской классификации танки Т-3 и Т-4 считались средними. Это типичная гитлеровская туфта. Никакими стараниями танки весом 15 тонн с противопульной броней и 37-мм пушкой в разряд средних не затащишь. Как не затащить туда и танк весом 18 тонн с краткоствольной 75-мм пушкой? Но даже если и назвать эти танки средними, то и тогда картина вырисовывается дикая, то и тогда вступление Гитлера во Вторую мировую войну необъяснимо. На 1 сентября 1939 года у Гитлера тяжелых танков ноль. Так называемых средних танков 309, очень легких танков 2668. Ну а трофейные чешские? Не спешите, до них дойдем и посмеемся. И вот выступает маршал Советского Союза Ахрамеев, источник военно-исторический журнал, 1991 год, номер 4, страница 31. И рассказывает историю о том, что Советский Союз вообще ни к чему не был готов и в 1939 году был вынужден спасаться дипломатическим маневром, пактом Молотова-Риббентропа. При отсутствии этого договора Советский Союз оказался бы вовлеченным в войну в 1939 году в условиях еще более невыгодных, чем в 1941 году. Эту страшилку нам доблестные маршалы 50 лет рассказывали. Если бы Молотов 23 августа 1939 года не подписал пакт о начале Второй мировой войны, то Гитлер напал бы на Польшу, разгромил бы ее в сентябре и дальше пошел без остановок до Минска, Смоленска, Москвы и Куйбышева, и дальше, и дальше, и дальше. Жутко. Тому, кто не понимает. Возразим. Во-первых, достоверно установлено, что приказ на разработку плана нападения на Советский Союз был отдан Гитлером 21 июля 1940 года. До этого никаких планов войны против Советского Союза и даже теоретических разработок германские генералы не имели. Следовательно, страхи Сталина были необоснованными, если таковые вообще имели место. Во-вторых, подписав со Сталином пакт в конце августа, Гитлер должен был истратить сентябрь на разгром Польши, а потом в октябре напасть на Советский Союз, нападать со смешным количеством танков, половина из которых весит по 5 тонн и имеет только пулеметное вооружение, а вторая половина не намного лучше первой. Нападать в октябре и по нашим дорогам, переть до Москвы на танках, подавляющее количество которых имеет двигатели мощностью 100-140 лошадиных сил, далеко ли по нашей грязи они уйдут? А потом ноябрь. А за ноябрем известно, что следует. И снова встает вопрос о зимней смазке, о танковом топливе, которое не разлагается на морозе, и опять же о бараньих тулупах. Но даже если бы Гитлер, не имея планов, решился нападать на Сталина в октябре 1939 года, то сделать этого не мог. Блицкриг в Польше означал практически полный расход моторесурсов всех германских танков. Поднимем еще раз мемуары германских танковых генералов. Моторесурс был исчерпан, потому все германские танки вернули на заводы в капитальный ремонт. С октября 1939 года до февраля 1940 года германские танковые войска существовали, но без танков. Так что отнюдь не сталинским страхом диктовалось подписание договора о начале Второй мировой войны. Пусть маршалы другое объяснение ищут. Теперь вспомним, что в 1939 году Красная армия имела 2595 бронеавтомобилей, большая часть из которых была вооружена 45-миллиметровыми пушками, а эти пушки пробивали любой германский танк. Уже только этой мощи было достаточно, чтобы остановить любое германское вторжение. Кроме того, Красная армия имела в 1939 году около 9000 танков Т-26 с такой же противопульной броней, как и у германских танков, с такими же примерно ходовыми характеристиками, но с более высокой огневой мощью. Они имели 45-миллиметровые пушки и 2-3 пулемета. Если бронеавтомобили не считать, то одних только танков Т-26 с избытком хватало, чтобы сокрушить германскую танковую мощь и достаточно быстро. 98 гитлеровских 37-миллиметровых пушек на танках Т-3 против 9000 сталинских 45-миллиметровых пушек на танках Т-26, согласимся, сталинская неготовность к войне как-то меркнет на фоне этой арифметики. Но у немецкого Т-4 75-миллиметровая краткоствольная. Не убоимся и этого. Существовал соответствующий вариант и у нас. Назывался Т-26А, артиллерийский. Он был вооружен 76-миллиметровой краткоствольной пушкой. На 1 мм у нас больше. Пустячок, но приятно. К слову сказать, у Сталина тоже были танки, вооруженные только пулеметами Т-37 и Т-38. Разница заключалась в том, что сталинские пулеметные танки были плавающими, гитлеровские — нет. Во всем остальном мире ни одного плавающего танка в то время не было. Одних только плавающих пулеметных танков — у Сталина было в 3 раза больше, чем у Гитлера неплавающих пулеметных. Кроме всего, у Сталина танки БТ. Их производство началось в 1932 году. Гитлера еще не было у власти, и никаких танков в Германии вообще не было. Первый танк этой славной серии – БТ-2. Он весил 10 тонн, имел броню 13 мм, 37-миллиметровую пушку и 1-2 пулемета. По этим характеристикам он соответствовал лучшему, что имел Гитлер в 1939 году. А по ходовым характеристикам он резко превосходил все, что было во всем остальном мире. Его двигатель имел по тем временам чудовищную мощь — 400 лошадиных сил. Эта мощь еще более подчеркивалась малым весом танка. А мы помним, не потому малый вес, что броня танка. У Гитлера не лучше, а потому что рационально размещены двигатель и силовая передача.
Наложение мощи 400 лошадиных сил на малый вес
давало удельную мощь 40 лошадиных сил на каждую тонну веса. И когда клеветники рассказывают о нашей глупости и неготовности к войне, возражать не будем, а для себя отметим. ни один танк мира в конце 20 века до этих показателей пока не дошел. Созданная в 1943 году хваленная гитлеровская «Пантера», которую некоторые по недомыслию называют лучшим танком Второй мировой войны, имела 700 лошадиных сил на 45 тонн веса. Считайте удельную мощь.
А «Королевский тигр» имел 700 лошадиных сил на 65 тонн веса.
И когда красная пропаганда убеждает нас в том, что танки БТ имели скорость всего лишь 70 км в час, то я не спешу с этим соглашаться. Мы к этому еще вернемся. В 1933 году вместо БТ-2 начался выпуск танка БТ-5. Улучшение. Вместо 37-мм пушки – 45-мм. В 1939 году, вступив на землю Польши, Гитлер еще не имел таких пушек, как на наших Т-26 и БТ-5 в начале 30-х. По броне БТ-5 равнялся германским танкам, а по ходовым качествам превосходил их настолько, что ни Германия и ни одна страна мира не могли с этими характеристиками сравниться тогда, как не смогут сравниться и в начале 21 века. В 1935 году Советский Союз начинает производство БТ-7. Броня увеличена до 22 мм. Вес возрос до 13,8 тонны.
Мощность двигателя – 450 лошадиных сил.
Существовал вариант БТ-7А с 76-мм короткоствольной пушкой. Было выпущено около 600 БТ-2, 1900 БТ-5 и 4600 БТ-7. И это не все. У Сталина в 1939 году были не туфтовые, как у Гитлера, а самые настоящие средние танки Т-28. Они весили 32 тонны,
имея двигатели 500 лошадиных сил, самые мощные в мире в то время.
Броню 60 мм, после войны в Финляндии 80 мм. 76-мм пушку, но не короткоствольную, а настоящую. И это выводило Т-28 по огневой мощи на первое место в мире. Пушек такой мощи ни у кого в то время на танках не было, как не было такой брони и такого двигателя. Кроме того, Т-28 имел 5 пулеметов. Этих танков было выпущено около 600 штук. Только одни эти танки были сильнее всех германских танковых войск. 600 Т-28 резко превосходили гитлеровские так называемые «средние танки» во всем.